Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет. Мой сегодняшний гость Александр Сергеевич Цыпко. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Политолог, доктор философии, опытный боец идеологического фронта. На каком фронте, на каком фронте бьетесь сегодня? За белых или за красных?
Ну, я, в общем, всегда за белых бился в этом.
Да ладно, ну за розовых, в общем, журналисты писали-то скорее таких, красных, но за розовых.
К сожалению, это недостаточной образованности, потому что мне когда-то на улице, на Ильинке лет 5 назад встретил такой мужчина, где-то моего возраста, ко мне подошел, говорит: «Цыпко, да». А потом говорит: «Я полковник Никифоров. Вот, я хочу вам представиться. Я 15 лет в КГБ вел ваше дело».
Да.
И, кстати, вот интересно, он сказал, было 17 серьезных доносов, но 2-3 я знал. И он говорил: «Вот вам повезло в жизни, вы были, с нашей точки зрения, антисоветчик, там, веховец», это вот эти доносы я имею, что такое веховец, это белые, это такой либеральный русский патриотизм, но вас всегда кто-то защищал, и мы, говорит, вот когда уже в начале, там, в середине 80-х, стал вопрос брать вас под оперативную разработку, разработку. Такой фирмы мне сказал. Говорит, в это время появился Горбачев и вас взялся как КПСС. Но интересно, с точки зрения биографии, это уникальная история. Я консультант отдела ЦК КПСС. Первый раз в жизни меня оформляют на Запад. Там Болгарию, Польшу я ездил, даже работал. И все приходят получать паспорта. Мы летели в Бразилию. Я единственный в делегации не получил. Не получил, оказывается, не было визы, а я не выездной по линии КГБ. И так, кстати, советская система тоже была не очень такая. Значит, там был, я помню, как его фамилия, типа Кунадзе, начальник вот этого отдела виза, регистрации МИД, говорит: «У вас есть удостоверение, значит, работника ЦК КПСС?» Я показываю. Она говорит: «Я вам поставлю визу под свою ответственность». Так я...
То есть дырявая система,
да. В 88-м году, впервые в жизни, будучи уже 2 года, консультанта ЦК КПСС удостоился
права выехать за границу.
Поэтому разговоры о том нет. Все люди прекрасно знали. И, кстати, они были объективны и честны, потому что вот эта так называемая пропаганда рыночной экономики, общечеловеческой морали, все, что это действительно мы занимали, я лично занимался где-то, с конца 60-х.
Подождите, против радикальной демократии выступали потом?
Абсолютно.
Более того,
верно.
Говорят, что вы впервые использовали понятие необольшевизма.
Да, я действительно первый, и меня поразило, и это было, я написал, это было большое мое интервью «Огонек». Это был, по-моему, 90-й год, где я использовал это понятие, ибо, на мой взгляд, по методам, которые использовали демократы, это были типично большевистские методы обострения ситуации, свержения власти, наговора, вот эти все разговоры там, аппаратная перестройка. И абсолютно обратите внимание, ведь на какую идеологию погиб СССР? Он же не погиб на либеральной идеологии, он же не погиб на идее, свободы, допустим, еще была свобода, рынка, предпринимательства. На чем пришел к власти Ельцин и радикальные демократы? На ультра популизме, на уравнительном коммунизме. Чем они занимались? Они критиковали Пригилейги и говорили, что этот аппарат приобрел громадное состояние, что бедному человеку плохо, на идее тотального равенства. Кстати, надо понимать, и многие не понимают, что революция Ельцина, чем занимался Ельцин? Ездил в трамвае, показывал якобы купленные Свердловски ботинки за 26 рублей и так далее. Поэтому, естественно, любой нормально образованный человек, он не мог не видеть, что так называемые демократы встали на путь пропаганды ценностей радикального большевизма. Или все, или ничего, смена власти.
Ну, за рыночную экономику разве не выступали они, по-моему, нет. Все вроде как, да и
позже, позже. Самое интересное, я просто, это мое достоинство, я участник этих событий, вот это факт исторический, очень важен. Когда я неожиданно, работая в ЦК КПСС, написал откровенно антимарксистскую, жесткую, антистатью, ну, не столько против системы, против марксизма, как аморальной теории, которая ведет к репрессии, которая стоит там и за красным террором, и за сталинским террором, выступил против марксизма как революционной идеологии, все люди, которые были в то время вождями демократии, выступали публично против меня. Галя Старовойтова покойная, Леня Баткин, он живой, по-моему, он вспомнит, как в 89-м году, когда я уже выехал вместе с Эврим, он обвинял меня в замене марксизма, недопонимание ценности марксизма и так далее. Но не говоря о том, что ну, такие марксисты, так, как Лен Карпинский, там, понятно, особенно Талацис. Он несчастный, он просто его доводило до какого-то абсолютного такого утраты сознания, вот критика Маркса. Поэтому проблема состоит у меня, это надо знать, что наша революция отличалась тем, что ее вождями были люди, убежденные в марксизме, считавшие, правда, что Ленин извратил марксизм, считавшие, что мы пошли не по марксистскому пути, но люди, верящие в идеалы марксизма.
А сейчас...
А сейчас произошло что-то странное и крайне необычное.
То есть, неужели с марксизмом порвали? Чтобы не пугать его. Вот,
вот, в том-то и дело. Это уникальное какое-то произошло в нашей духовной, причем происходит это уже последние 2-3 года. Вы правильно вот обозначили вот этот период конца 80-х, начала 90-х. Вот здесь была вот опасность этого такого либерального радикализма, в котором, на мой взгляд, был определенный момент национального нигилизма. Я на эту тему тогда откровенно написал, и так оно и было. Но всегда в революции, в России, это эпоха разбрасывания камней. Это отрицание государственности, суверенитета и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в последние годы происходит какое-то очень поразительное изменение. Значит, эти споры между там либералами и государственниками, они уходят на задний план. Они как-то ушли. Это вот вся эта парадигма начала 90-х, она ушла. Теперь же все у нас патриоты, все абсолютно, все клянутся там верности России.
Не, ну, нефть российская хорошо шла вот до последнего времени.
Абсолютно.
В общем, кстати, да.
Все политики сейчас абсолютно в этой парадигме. Сейчас спор перенесся вот внутрь так называемого вот этого широченного патриотического лагеря. И тут сразу совершенно разные эти вариации. Вариации мягкого патриотизма. Ну, вот, на мой взгляд, вот у Путина вот в этой статье «Россия на рубеже тысячелетий» это было близко к либеральному патриотизму, это близко к Струве. Кстати, у Суркова это тоже близко к Струве. Угу. Никто не читал всерьез его эту статью «Национализация будущего». Говорю как эксперт. Это типичный либеральный патриотизм. Но я не поражаю, почему он никогда не ссылается на источник, на Струве, на Петра Струве. Это точно дословно Петр Струве, ну и немножко Иван Ильин. И вот эта теория, но с другой стороны, вы обратите внимание, все бывшие красные, плюс некоторые бывшие либералы, не буду называть фамилию, мы их знаем, вдруг образовали широчайшую партию. Партию я бы назвал бы такого брутального патриотизма, такого патриотизма близкого, вот, близкого Константину Леонтьеву, такому жестко антизападному. Мы особая цивилизация, особый мир, нам не нужны заемные ценности, у нас особый путь, мы создадим свою особую экономику, нам не нужны критерии, там гуманизм. Отсюда, кстати, и возвеличивание Сталина, потому что снимается. И поэтому вот мне кажется, что...
А вы где, между ними?
Я не между ними, я вообще категорически против них. Я написал...
Вообще не патриот, что ли?
Такой патриотизм мне не нужен.
То есть не мягкий,
нет,
либеральный?
Я как раз в этой линии нет. Я вот в этой линии то, что...
Я имел в виду, я вопрос некорректно сформулировал.
Некорректно.
Между мягким патриотизмом или легким, как
нет,
вы сказали,
вот...
и брутальным. Вы где находитесь?
Нет, я... И вот возникла новая ситуация, потому что мне неудобно говорить, но раз уже говорить обо мне, я только что вышла книга моя «Борьба и ценности сознательного патриотизма», она издана в МГУ с помощью там Андрея Кокушина. Вот, и эта книга как раз и попыталась, я попытался в ней, вот, естественно, это цитатник, взять вот это наследие классического русского, так называемого сознательного, гуманного, западнического патриотизма, изложить эти системы ценностей и показать качественное различие вот в этом, между вот этим патриотизмом почвы, он даже не патриотизм, потому что это не идея особо русского пути, все-таки это не расовая теория, это идея вот, лучше почвы, потому что почва понимает широко, и показать опасность вот этой идеи. Идея о том, что русским им не нужно богатство, им не нужен достаток, что западные идеалы, не буду называть фамилии, очень популярны, наверное, один участник вашей передачи сейчас так говорит, нам не нужны бюргерство, достаток, устроенность жизни и так далее. Потому что, на мой взгляд, сегодня вот национальный нигилизм, он не опасен, он не распространен, его уже нет.
То есть достаток все-таки нужен нам.
Ну, мои дорогие, ведь проблема свобода, достаток, человеческое достоинство, чувство собственности, право. Ведь всерьез все русские мыслители, которых сейчас мы любим цитировать, но их не знаем, там Бердяев, там Франк, вот все, чем мы гордимся в русской общественной мысли, и что действительно на мировом уровне, все это мировоззрение, связанное с западным европейским гуманизмом.
Александр Цыпков в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Кто такой Александр Сергеевич Цыпко? Мнение вашего, ну, скажем так, коллеги по цеху, Вячеслав Никонов.
Саша Цыпко – мой хороший друг. Он замечательный человек, очень добрый, умный, эрудированный, начитанный. Он для меня один из символов интернационализма. Одессит с польскими корнями и фактически москвич, который очень хорошо знает действительность в нашей стране. Какие взгляды он отстаивает? Он отстаивает, прежде всего, свои собственные взгляды. Они у него менялись на протяжении последних десятилетий. Вообще, надо сказать, что есть только две категории людей, которые никогда не меняют своих мнений. Это дураки и покойники. К большому счастью, Александр Цыпко ни то, ни другое.
Напомню, что это мнение Вячеслава Никонова. Ну, так он увидел, что мнения ваши менялись. Менялось, на самом деле, мировоззрение?
Ну, мне кажется, то, что вы защищали. Человеку нет. Другое дело, что акценты... по крайней мере, люди, которые меня лучше знают, потому что Слава, я познакомился где-то в середине, в конце 90-х, близко мы сотрудничали, и как-то очень активно и плодотворно, и... Например, не буду называть фамилии, люди, которые меня знают еще с институтских времен, они как раз мне там звонят и говорят: Саша, твоя идеология наконец-то победила, ты должен быть на коне. Поэтому я повторяю, сама исходная структура, а некуда деваться, более-не-менее человеку, конечно, там преувеличение, я не думаю, что, в общем-то, при всем уважении к нашей советской школе, к нашему дорогому философскому факультету, Мы плохо знали языки. Слава богу, мы от нас не закрыли русскую общественную мысль. А у нас не было выбора. А что было выбирать? Любой нормальный, с нормальными мозгами, тем более, как правильно сказал Слава, действительно, люди, все-таки это культура особого здравого смысла. Но внимательно изучив Маркса, я хорошо знаю тексты Маркса почти все, он прекрасно понимает, что все-таки там большой элемент мифологии, натяжек. Но Ленин, как вы понимаете, ну, он великий там революционер, тактик, может, сыграл в теории революции громадную роль, но как философ он никудышный. Остаются только эти люди. Ну, куда? Вот профессионального философа на кого ориентироваться в общественной мысли? Только вот на этих людей.
Кстати, о философии. Александр Цыпко, напомню, гость программы «Без дураков». Мы привыкли, что одесситы приезжают в Москву, чтобы юморить. Юмористы, сатирики, а тут вдруг философ из Одессы. Как-то кто-то еще есть? Каким образом в Одессе мог родиться философ? Или там все философы?
Ну, понимаете, у нас...
Сколько вы, кстати, до какого возраста жили в Одессе?
У нас не... Я уважаю. Вот, но, ну, допустим, Глеб Орловский, он, конечно, кончил исторический факультет, но он очень философичный по природе. И, кстати, он более сложный, говорит, допустим, я более публицистичен. Поэтому в Одессе рождается не только Жванецкий.
И вообще
надо понимать, что у нас не очень адекватное представление об Одессе. Вот Одесса послевоенная, Одесса 40-х годов, это у людей оставалось еще, особенно у наших бабушек и дедушек, которые родились там в 1850 году, и там дедушка мой кончил университет, бабушка гимназию, у них было русское самосознание, и Одессу они помнят как третью столицу империи. Это не этническое самосознание, это имперское, потому что там в каждом одессите там много крови, но это имперское самосознание. И причем всегда на окраине империи страх потерять. Почему я был категорически против распада СССР, боролся с этой безумной идеей суверенитета РСФСР, потому что мы люди, которые, мы прекрасно понимали, что вот эта попытка выделения так называемого РСФСР России, это разрушение русского мира, и я был прав, потому что моя родная Одесса, как русский город, она ушла уже в другой мир.
Сейчас бываете в Одессе?
Ну, естественно, каждое лето я бываю, мама, папа, бабушки, к сожалению, там могилу дедушки потеряли еще очень рано, в 50-е. И поэтому вот это, эти все, это абсолютно... Я даже сделал два года назад, мне послала российская газета написать вот мои воспоминания о Одессе. Я просто прошел по второму кладбищу, но нельзя в такой вашей передаче говорить, но посмотрел надписи на памятниках, там, когда входишь второе, это православное кладбище, где лежат там мои предки, и там, значит, очень интересно, что люди, которые родились, там остались, особенно в первом, втором ряду, вот памятники там первый год как-то чудом, там 18-го, 20-го, и потом, кстати, уже памятники почему-то пропали 30-го, потом 40-е. Там все русские фамилии. Русские, польские. Это можно судить. А украинским город начал становиться когда? Он начал становиться в начале 60-х, когда украинизация дошла до Одессы, когда, хотя Одесса в украинском мире, в этническом, рядом, вокруг. И украинизация началась... Сначала она затрагивала только партийных работников, потом украинизация затронула структуры МВД, и все начальники уже стали выходцами из украинской деревни. И тогда еще, когда вот этническое, поляки уехали в 56-м, греки в 56-м, значительная часть еврейского населения уехала в 70-х, 73-74. Конечно, нельзя преувеличить, но я думаю, половина. И Одесса перестала быть Одессой, как я помню.
Еще, я думаю, что поговорим в Одессе. Напомню, что гость программы «Без дураков» Александр Цыпко. И встретимся снова через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Александр Сергеевич Цыпко. И продолжу вопросами, которые пришли по интернету. Пенсионер с Урала пишет вам: не кажется ли вам, что Россия созрела для диктатуры? Беда не в дураках и не в дорогах, а в потере нравственности. Верхи уже ничего не могут поделать с оборзевшим чиновничеством. Не успели оплакать алтайских охотников, подоспели иркутские. Прокомментируйте, ответите. Созрела ли Россия для диктатуры?
Я думаю, что вот та вертикаль власти, которая у нас существует, она адекватна нынешнему моменту. Она является ответом на хаос в начале 90-х. Она воссоздала какую-то управляемость. И мне думается, что вопросы морали, эффективности руководства, духовного оздоровления можно решить уже в рамках этой, ну, прямо скажем, далеко не демократической политической системы. Но она далеко не диктатура, и, на мой взгляд, опасно все-таки в России вводить вот это все власти в классическом стиле, когда руководитель страны вне закона, вне морали. Мне думается, что мы уже прошли вот эти уроки, и не надо к этому возвращаться. Хотя вот это...
Подождите, вот это серьезная вещь. А вы считаете, что нынешний руководитель страны, нынче руководитель страны не вне закона? Ведь вне закона это не значит, что он может совершать там, ну, какие-то совершает, допустим, поступки несовместимые там с уголовным правом или с чем-то. А просто вот вам не кажется, что он на самом деле выше закона? Как и многие чиновники на высоких постах.
Я думаю, откровенно говоря, что даже генеральные секретари, особенно Горбачев, точно, они не пытались перейти через закон. По крайней мере, все... Понимаете, тут есть...
Вот... Я вот снял это. Пытались или не пытались перейти через закон
не
другое?
Не пытались.
И вот не тут... под суд. Вы можете себе представить процесс, скажем, на который вызовут президента в качестве свидетеля хотя бы?
Нет, этого я не могу себе представить, что президента вызвали или премьера в качестве свидетеля. Но мне думается, что в сложившейся политической системе, в сложившейся политической культуре есть достаточно вот таких страховочных механизмов, которые защищают нас от тех ужасов, которые мы пережили там в эпоху Сталина и так далее. Понимаете, тут противостоит этому не только закон, институты. Институты, конечно, слабые, это не о чем говорить. Вот, и выстраивая вертикаль, мы привели к ослаблению всех институтов и пожертвовали ими, но тут громадную роль играет готовность общества отторгать и негативно относиться к любым действиям, ну, связанных с насилием, всевластием, злоупотреблением. Вот сама атмосфера... общество сдерживает. Но не говоря о том, что как бы ни говорили мы плохо вот о том, что мы живем в глобальном мире, само существование России в глобальном мире, большое внимание к мировому общественному мнению, заботу, кстати, еще уже в советское время была проявлена забота к мировому общественному, тоже является фактором сдерживания власти от поступков или представителей власти от поступков и действий, которые могут быть названы моральными вне закона. Ну, по крайней мере, Но уж, по крайней мере, я не вижу, и невозможно, хотя на эту тему и спорили, мы на «Эхо Москвы», я не помню, несколько месяцев назад, многие полагают, что легко можно восстановить в стране диктатуру, близкую к Сталину. Но отвечая на вопрос, потому что вопрос очень серьезный, но, на мой взгляд, не нужно нам возвращаться к диктатуре, Сталина.
У меня вопрос чуть по-другому был. Россия созрела для диктатуры или нет? Кажется ли вам, что Россия созрела для диктатуры?
Нет, Россия не хочет диктатуры. Люди хотят порядка. Люди хотят, чтобы власть противостояла криминальному миру. И криминальный мир, он не так силен, как в начале 90-х, здесь прогресс, но он до сих пор силен. И это случаи, там, связанные с этими заказными убийствами, которые все время нас сотрясают. И говорит о том, что все-таки государство не до конца не противостоит этому преступному миру, и соотношение здесь все-таки опасно. Но мне думается, что люди это видят, они хотят больше, ну, в любом, вот ездишь там, берешь машину, такси, там, везде, это все говорят. Но никто не хочет, Это правда, за исключением людей, по-моему, полностью отмороженных, чтобы в стране восстановилась сталинская диктатура, чтобы можно было ставить любого к стенке. Некоторые болтают, но никогда не хотят быть. Поэтому мне думается, и, кстати, это очень важный и очень интересный вопрос, мне кажется, перемены наступили после смерти Сталина не потому, что вот Хрущев все-таки в силу там своих возможностей пытался более-менее восстановить нормы человеческой жизни, там, провести реабилитацию, а потому что вот общество и вот люди, которые были исполнителями насилиями, они устали от ежедневного вот этого своего труда по насилию. Никто не понимает, а это, кстати, многие мыслители описали еще великий русский...
Караул устал или палач устал?
Палач устал. Это, кстати, об этом говорил Николай Алексеев, этот знаменитый русский юрист миграции. Тот же Ильин говорил, что немного и Петр Струве, что знать перемены в России произойдут не благодаря антикоммунистической революции. Никто серьезно в это не верил. Она и не произошла реально. Я уже говорил, какая это была. А произойдут именно в силу того, что и народ... И палачи устанут от насилия. И поэтому, на мой взгляд, хотя бы по этой причине люди не хотят возвращения к временам тотального насилия, когда можно каждого сажать в воронок, тройка осуждать и засаживать решетку.
О той самой эпохе вопрос от Александра Шевелева, пенсионер из Ленинградской области. Он так подписывается. Цифры жертв репрессий, которые достигли в основном в 37-38 годах апогея, постоянно растут. Создается впечатление, пишет он, что под жертвы режима подгоняют всех заключенных в лагерях СССР. Есть ли где-нибудь реальные цифры, хотя бы процентного отношения уголовников и политических заключенных в те годы?
Я только что говорил в коридоре «Эхо Москвы», но какая разница? Жертвами политического режима было, как реально сейчас доказывают, 680-800 тысяч или 2 миллиона. Сам факт, что невинный в рамках системы, невинными стали там почти миллион, которые были расстреляны и во имя там показателей высоких, по указу или по спискам Сталина. Сам этот факт – это жесточайшее преступление. И вот эти споры о цифрах, по-моему, говорят, ну, какой-то, извините, ну, какой-то духовной недостаточной развитости людей. Разве это не страшно? Представьте какую-нибудь европейскую страну, что ушел бы руководитель страны, который запятнал себя вот расстрелом невинных и так далее. Причем люди не забывают. Я уже не хотел этого. Люди не забывают. Сюда не входят. Значит, вот, по-моему, недавно я читал это письма Виктора Астафьева, не отправленные, значит, недавно опубликованные. Он же ребенок, вот, переселение кулачества, он же напоминает же сотни тысяч, а может миллионы детей, женщин погибли, вот, когда их везли в этих теплушках с Украины, там, с Дона, с Ставрополя, везли их в Сибирь туда, вот, сколько людей погибло, когда выселяли народы Северного Кавказа, да вы побойтесь Бога говорить о цифрах. совершено жесточайшее преступление. Там недавно, сейчас на своей передаче с Ванизом, мы там вспоминали Ивана Грозного. Жутко, палач, там, опричнина. В итоге вот в этих синодальных списках, сколько там, 4500 человек, которые, ну, правда, это, наверное, было больше, которых он просил за них молиться. Вот тиран, умирая, просил молиться за убиенных им, каялся. Здесь человек, ну, миллион уничтожил просто по прихоти, даже не во имя великой идеи, и мы начинаем спорить о цифрах. Кстати, это говорит о том, что все-таки реально мы не преодолели те болезни, серьезные моральные, духовные болезни, из которых вырос большевизм и сталинизм. Нам людей своих не жалко.
Александр
Цыпко. Я доведу этот мысль до конца, да. Мне это очень важно. Вот многие говорят о русском патриотизме, русском национальном сознании, но когда русский человек так легко относится к гибели своих вот представителей, ну, в данном случае, я говорю, своего народа, своего племени, это говорит о том, что у него нет никакого национального сознания, ему недорого судьба своего общества и так далее. Это страшно вообще. Вообще реставрация неосталинистской оценки истории и полностью попытки полного отказа от морального подхода к истории говорит о очень серьезных болезнях современной России. Мы много говорили о прошлом, там, о нигилизме и так далее. Мы здесь и в себе, и внутри имеем очень серьезные болезни.
Александр Цыпко, напомню, гость программы «Без дураков». Александр Сергеевич, вы довольно опытный полемист, и несколько даже припоминается таких громких, ну, скажем так, даже скандалов с вашим участием в полемических дискуссиях. У вас много врагов, в принципе, среди ваших коллег-политологов?
Я не знаю, вот...
Ну, понятно, спорить вы любите.
Понятно, что у человека... Ну, будем говорить откровенно уже, силу я же не умею, по крайней мере, сам себе я не вру. Вот. Конечно, специальность, которая как-то последние годы, ну, уже последние 20 лет, это, конечно, публицистика. Это попытка, может быть, не очень высоком уровне, по крайней мере, по сравнению с такими публицистами, там, как... у нас были в истории Бердяев или так далее, это, конечно, блекло, но, тем не менее, это русская публицистика, то, что я делаю. И, естественно, публицист, он всегда должен вызывать, потому что в чем смысл публицистики? Ты обостряешь проблему,
задеваешь,
прямо называешь струны противника, и ты вынужден его называть, иначе ты написать не сможешь, и читателям ничего не пойдет. И поэтому, естественно, такой стиль, он действительно, я это чувствую, и это, в общем-то, потом я иногда жалею, потому что ты... Ну, естественно, стараюсь там не обострять, там, никогда на личности не переходить, а говорить только о мировоззрении людей, но, тем не менее, это неизбежно вызывает протест. Ну, по крайней мере, меня, честно говоря, поразило. Ну, раз уже правда, там я попытался полемизировать, значит, там, ну, может, не надо было это мне сделать, там, с Кургиняном, с Виталием Третьяковым. Вдруг там грязь просто разливается в газете «Завтра». Все вспоминают, что я работал ЦК КПСС в Яковлеве и так далее, и так далее. Как будто, кстати, многие из тех, кто тоже работали и так далее. И вот и тут уже, может быть, я повторяю, может быть, моя вина, может быть, я должен был аккуратнее и так далее. Но у меня такое ощущение... что в нашей публицистике политической все-таки есть плохая привычка переходить на личности и так далее, и так далее.
А вот давайте обострим и все-таки, хоть плохая привычка, но перейдем. Ваш, ну, скажем так, да не буду даже характеризовать, человек с другого фланга, нежели те, кого вы называли, Игорь Бунин.
Александр Цыпко я знаю давно, и когда-то он даже был неким кумиром людей моего возраста. Но с тех пор он проделал ту эволюцию, которая мне очень неприятна. И самое главное, что в некоторых своих работах он себя показал откровенным антисемитом. Руки ему не протягиваю, с ним не разговариваю.
За что ж так вас, Игорь Бунин?
По поводу... Я знаю это мнение Игоря. Это по поводу этой моей статьи, заключительной в этой книге, «Пора доверить Россию русским», где я поднял очень сложный вопрос. Я не хочу его вести, потому что одно дело писать, это в прямом эфире. Об отношении к России, это, кстати, очень серьезная проблема. Людей, которые, ну, несут в себе разные крови. И я наблюдал такой случай, и, на мой взгляд, он был очень типичен, хотя в последнее время, по-моему, он не очень характерен, что в советское время вот люди, себе несущие разные крови, тем не менее, и еврейскую в том числе, они выпячивали вот свое там русское прохождение. Ну, это понятно. Пятая статья, это вот антисемитистская государственная политика. Но как только изменилось время, все происходит прямо противоположное. Люди начинают топтать русское начало, значит, говорить там, что русские эти нации воров и так далее, и так далее. Поэтому я поднял эту... Не надо было, может, поднимать эту проблему. Это одна причина. И вторая, я не жалею все-таки, что я написал, ибо я оказался прав. Но раз вы задали вопрос, я человек прямой. Значит, это была история, связанная с выборами депутаты на съезд народных депутатов в 90-м году. Меня рекомендовала Академия наук, в общем, на место Сахарова. И, значит, в итоге там голосование было собрано, результаты недействительны, я все равно прошел. И как-то в Риме я встретился с академиком Халатниковым. Он мне сказал: «Саша, мы вас любим, уважаем. Но поймите, вот мы представители, значит, в Академии наук, представляющие еврейскую нацию, очень подозрительно относимся к людям, которые говорят, что они русские патриоты. Нам кажется, что русский патриот по природе всегда антисемит. И поэтому мы посчитали, если вы там... А был такой случай, значит, там позвали меня на какую-то передачу, значит, там был Проханов как представитель русского консерватизма, я как представитель русского либерализма. Но я был с ним в одним кадре. И я написал, и правильно сделал, и оказался прав, что это убеждение, что русский патриот по определению должен быть антисемит, на мой взгляд, ошибочное. Оно идет от глубочайшего незнания русской культуры, русской общественной мысли. Кстати, один из самых таких красивых, на мой взгляд, умных создателей русского патриотизма, это, ну, Семен Франк, он еврей, там Струва был немец и так далее. И там не было ни грана антисемитизма. Другое дело, даже у Леонтьева, по-моему, не было, Константина Леонтьева. Эти люди в силу советской образованщины под патриотизмом понимали то, на мой взгляд, я с этим боролся и тогда, такое вульгарное, такое российское мировоззрение, которое тогда доминировало, ну, не в газете «Завтра», тогда в газете «День». Понимаете? И поэтому, на мой взгляд, я все-таки не жалею то, что, может, Игорю не нравится, что я об этом написал, потому что ситуация качественно изменилась. Слава Богу, сегодня у нас понятие патриотизм никак не связано с нацией, как оно, кстати, не было связано до революционной России.
Вот вы так обронили несколько раз слово «жалею» или, может быть, «не надо было это делать». Вы на самом деле жалеете или вот то, что вы делаете, оно для вас органично? Нет, не отказываетесь ни от чего, что говорили там, даже в пылу полемики?
Нет, там в этой книге были, там эта история, я же не судился, там обложку и аннотацию же мне не показали. Но это известная история. Вот. Потом, правда, надо должно издать целый алгоритм. По моей просьбе они все это убрали и сделали новый вариант. То есть, вот. Об этом, естественно, я жалею, что я не посмотрел обложку книги, но мне не показали. Сделали так, как мне нужно было, чтобы им продавать, если уж серьезно говорить. Многие меня, я говорил своим директором, почему ты с ним не судился. Но я говорю, а это уже было бессмысленно. Об этом я, естественно, жалею. Понимаете, то, что обвинить человека, который, ну, вырос в Одессе, хорошо знает еврейскую среду, и который, поверьте мне, по природе никогда не имел вот этого какого-то такого, внутри не было этого ощущения. Вот. Я скажу, раз вы меня спросили, скажу более, чего я тогда жестко обиделся. В советское время, я не хочу там быть героем, но в силу своего социального положения я старался, как мог, помочь людям, которые вот страдали из-за этого злосчастного пятого пункта. Все это знают, прекрасную историю, что там из-за того, что я когда-то там Егидиса и Штейна пригласил в ЦК комсомола, и мы создали вместе там учебник, что меня потом чуть не выгнали из партии и так далее. Ну, я не хочу об этом говорить, но раз спросили меня, я не должен уже уходить от этого вопроса. Но поменялись времена, раз ты патриот, ты антисемит. К сожалению, это было так. И я, как человек честный перед собой, и считающий в том, что я имел это... Другое дело, я говорю, вот эта обложка, там эта фраза и так далее, но я и не писал. Вот, я считаю, что, ну, раз я так почувствовал, я это сделал, может быть... Тут, кстати, если это очень серьезная тема, понимаете, есть разница между восприятием национальной проблемы в моем родном городе, в Одессе, и в Москве. В Одессе разговоры о нациях, особенно это характерно для евреев, они относятся к этому с юмором. Это открытые разговоры. Одессит – это другой тип самосознания. Потому что идентификация одессит, она стоит выше национальной. И поэтому каждый себе там разрешает говорить эти анекдоты, там, говорить о своих национальностях и так далее. Московская культура, она такая скрытая, но немного ханжеская. Все прекрасно знают и понимают, кто он, какой национальности. Он думает про себя, но делает вид, что он там и так далее.
Ну, по-моему, что-то меняется в Москве в сторону Одессы, наверное, достаточно прожектор Пэрис Хилтон посмотреть, да, который идет на Первом канале.
Честно говоря, это должно быть. Мы многонациональная страна. И каждый представитель своей нации не должен стесняться говорить своей нации. Мы все имеем право на эту страну. Но я говорю, вот в одесской культуре это сидело, в этой нет. И поэтому, вот когда ты пишешь на эту тему, надо понимать, что это ты живешь в другой среде. Вот одессит это поймет, а другой не поймет.
Александр Сергеевич Цыпко, гость программы «Без дураков». Мнение еще одного нашего эксперта, это Сергей Марков, тоже ваш коллега.
Александр Сергеевич Цыпко, с моей точки зрения, является одним из наиболее ярких российских интеллектуалов, прекрасно образованным человеком, который может размышлять сам в одиночке и может размышлять коллективно, участвовать в таких коллективных размышлениях. Еще в советские времена, я еще будучи таким студентом и аспирантом, зачитывался его статьями, работами. И потом был очень рад познакомиться, участвовать в самых разных проектах. Всегда буду рад видеть его и за бокалом крымского вина дискутировать на форуме «Форос», который он посещал неоднократно и на котором не только вот мое, так сказать, такое восхищение вызывал, но и восхищение студентов, которым всегда тоже очень нравились его очень интересные и всегда проблематизирующие размышления.
Сергей Марков. А вино хорошее крымское? Вообще вино пьете или что?
Да, там мы же много лет подряд участвуем в этом проекте Сережи Маркова, этот форосский проект, это учеба молодых политологов, но с другой стороны, это общение, только это там возможно, вот это московское политологическое братье. Но там все пьют это крымское каберне и керманское, оно совсем неплохое, вот, и к нему привыкли, и так это, в общем-то...
Ну... Время тает стремительно, вы упомянули молодых политологов, вообще с молодежью последнее время много работали и, наверное, продолжаете работать. Отличаются сильно молодые нынешние? Они в себе вот эту советскую эпоху уже как бы она в них изначально не присутствует?
Она, ну, понимаете, это зависит...
Или все-таки она настолько въелась в сознание там, их родителей, окружающих, что она им передается?
Понимаете, я действительно работал, наоборот, последний год, но 3 года подряд я читал лекции, даже разрабатывал эту программу «Идейная борьба современной России» для наших, молодой гвардии и других вот патриотических движений. Но читал я, естественно, тем, там же разные группы, вот эти группы интеллектуалов, идеологов, которые с обостренным таким политическим сознанием, обостренным интересом современной России, среди них, вот этой группы людей, сторонников реванша коммунизма и социализма нет. Но что есть и что интересно? и по-человечески это понятно, и надо учитывать, когда мы говорим идеологию. Вот, естественно, реакция на распад СССР, реакция на ощущение утраты какого-то прежнего величия государственности, она ведет к идеализации вот этих исторических деятелей, которые связаны с утверждением сильной России. Я бы не сказал, что там есть неосталинистские настроения, но в этой среде, по крайней мере, я иногда сталкивался, есть много людей, достаточно много людей, которые поддерживают вот эту идею особой русской цивилизации, изначальной противоположности России Западу, но в духе, если не, ну, Николая Данилевского, скорее всего, в этом духе. Но это как реакция может быть связана, не забывайте, много было событий, это война в Ираке, они не помнят, но все-таки в сознании у них вот эта бомбардировка Югославии, потому что я бы не сказал бы, что у них какие-то там антиамериканские настроения, потому что если всерьез, это ребята современные, хорошо одеты, ездят за границу, и вообще это совершенно современный европейский человек. Но вот эта обостренная реакция на утрату былого суверенитета, она ведет вот к какого рода иллюзиям. И тут вообще очень серьезная проблема. Вот, а как восстановить у людей, молодых людей, веру в Россию? Многие считают, что нужно при помощи мифов. Я думаю, что достаточно без мифов. Но, к сожалению, вот это желание найти ответы на свои вопросы в мифе, они существуют в молодом поколении.
А ваши сыновья, у вас ведь двое сыновей, они ваших взглядов придерживаются?
Значит, старший сын, ну, он более такой объективен. Он более...
Признаете, что сами субъективны.
Он более технологичен. Это все-таки поколение 61-го года. Он патриотичен, он хорошо знает русскую историю. Но в нем нет такого вот энтузиазма. У него больше такой объективный, аналитический. Он по природе аналитик. Я все-таки публицист. Но мировоззренческой разницы там нет никакой.
Александр Сергеевич Цыпко был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то, спасибо, что пришли на эту программу и ответили на все вопросы, которые нас интересовали.
Я человек честный. Даже, может быть, на те вопросы, к которым я не был готов, но я сказал то, что я думаю.
«Без дураков». Александр Цыпко.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».